Привет! Ты слушаешь подкаст
«Давай обсудим!»
И с тобой в студии я, Саша.
Я, Лена.
И я, Катя.
И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни. Приглашая гостей в студию, мы стараемся разобраться, как построить отношения, карьеру и свою жизнь так, как нам бы этого хотелось.
Всем привет, это подкаст «Давай обсудим». В студии сегодня я, Катя.
Я, Саша.
И сегодня, как Саша представлял нашего гостя в прошлый раз, старый, добрый, ну или не совсем старый, добрый наш знакомый Дмитрий Лысцев у нас в гостях. Дмитрий у нас психолог, фасилитатор и бизнес-тренер.
Пора бы ему уже придумать, наверное, синоним к слову «старый», чтобы он не совсем на нас обижался. И слушатель его не воспринимал как 70-летнего дедушку, а это далеко не так, потому что он довольно-таки молод. Так вот, какой синоним-то подобрать даже?
Опытный.
Опытный. Наш старый опытный знакомый.
Наш давний добрый знакомый.
Вот, наш давний, вот смотри. Это прямо как в сказках в детстве. Давным-давно.
Наш старый опытный знакомый, да? Тонкий, пришел к нам.
Тонкий старый, но опытный знакомый.
Тонкий намек.
Ну, к слову,
давай
издеваться над гостем.
Наш давний добрый знакомый.
Еще ведь добрый.
2D. Ну все, давай.
И сегодня мы обсуждаем тему манипуляция. К ней мы пришли в нашем прошлом выпуске, когда говорили о том, что в переговорах присутствуют эффекты манипуляции. Для начала давайте определимся, что же такое манипуляция.
Ну, давайте начнем с того, что манипуляция, даже вот если брать этимологический смысл, то есть происхождение слова, это какое-то действие, совершенное над объектом. Здесь ключевое слово «объект», то есть неодушевленный предмет, который позволяет производить на свои любые действия. Таким образом, манипуляция в психологическом понимании, таком человеческом, это когда ты пытаешься другого человека представить как объект, то есть не учитывать его чувства, его эмоции, его желания и провести какие-то действия без вот как раз его желания и его предпочтений.
Ну, то есть человек как средство.
Да, человек как средство.
Как против инструмент. Его желания.
Бывает и против его желания, бывает за его желание.
Дело здесь... Ну, если ты берешь человека за руку и куда-то ведешь, это же не манипуляция.
Не скажи. Манипуляции здесь, наверное, вот есть нюанс. Манипуляция – это как это твое действие, а не ваше взаимодействие. Таким образом, манипуляция – это когда ты начинаешь, в принципе, игнорировать желание и чувства другого человека. Другой человек может быть с тобой согласен, но когда ты об этом не думаешь, ты манипулятор.
То есть весь нюанс в том, что даже если вы делаете что-то совместно и с этим согласны, но один из этих двоих не берет в расчет желание второго, он манипулятор.
Да, в своих действиях он манипулятор, если он другого использует как инструмент. Да, ты можешь быть согласен в каких-то ситуациях с ним, ты можешь в каких-то ситуациях быть не против, но то, что о тебе вообще не думают, твои желания, мнения и вообще твою личность не учитывают, это манипуляция.
Дима, а всегда ли манипуляция – это плохо? И вот в данном примере, всегда ли это манипуляция?
Я думаю, что это такое поведение – это всегда манипуляция, как раз исходя из того, что ты другого человека перестаешь воспринимать как человека, воспринимаешь как инструмент достижения собственных целей. И тогда это манипуляция. И, скажем так, манипуляция как действие может быть не всегда плохо. Может быть, не всегда плохо, с одной стороны. Только если это для блага самого человека. Ну, к примеру, ты там, не знаю, психолог или социальный работник, уволишь человека из депрессии или какого-то тяжелого состояния. Ему, конечно, там может быть комфортнее. Но ты понимаешь, что для общества и для него самого будет полезнее туда выйти. Тогда манипуляция может быть во благо, но это крайне редко. И чаще всего все-таки манипуляция – это действительно очень вредное действие, потому что, не учитывая желание и мнение другого человека, ты не изводишь его до уровня какого-то предмета, стула, стола, ножниц.
Но
это неправильно.
Большая часть врачей тогда манипуляторы. Они делают то, что они считают правильным, согласно своей клятве, и тем знаниям, и тем практикам и навыкам, которые они получили, не учитывая в большинстве случаев желания пациентов.
Вот здесь и как раз скрывается нюанс между таким общим ощущением современного общества, по крайней мере в России, от медицины и врачей, которые они выучили на основании опыта из 90-х, начала 2000-х и современного состояния. Ведь давайте не будем забывать, что в современном состоянии вы всегда, приходя в больницу, подписываете согласие на производимое вам действие. В современном мире, если ты болеешь, пришел в больницу, тебя положили и сказали, вам нужно делать операцию, а ты не согласен, тебе ее не сделают никогда.
Просто ты умрешь.
Да, ты умрешь по собственной воле. Ну, потому что врач не имеет права делать что-либо. Ну, как бы морально, такого моральное право может имеет, но вот официального права такого, знаете, законодательного, не имеет права сделать с тобой действия, какие-то манипуляции, на которые ты не даешь согласия и которые ты хотя бы не считаешь для себя, ну, нужными, даже если тебе неприятно. Именно поэтому у нас сейчас очень сильно меняется эта парадигма о том, что врач делает то, что полезно для пациента, без учета желания пациента.
Ладно, оставим этот вопрос.
А какие вообще виды манипуляций бывают?
Виды манипуляций?
Ну, да.
Ну, сложно так говорить именно о видах манипуляций, но можно говорить о манипуляции в разных сферах. Можно говорить о манипуляции в рамках там, делового общения и делового взаимодействия в рамках работы, профессиональной деятельности. Можно говорить о манипуляциях в семейной жизни, о манипуляциях, основанных на, не знаю, детско-родительских отношениях. Но вот говоря прям о типологии манипуляций, я, наверное, не смогу как-то их четко разделить. Там нет четкой границы между разными видами манипуляций. Я бы не смог, наверное, выделить определенный тип, что манипулируют при помощи того или другого. Потому что манипуляция всегда это давление на эмоции, так или иначе. Это вызывание к чувству долга, вызывание к чувству ответственности, вызывание к дружеским чувствам. Здесь, наверное, правильнее будет сказать, что можно разве что разделить манипуляции по тому, на какое чувство давят. Но это тоже условно очень сильное разделение. Ну, по принципу, там, давить на жалость, вызывать к гневу, вызывать к долгу или к чувству ответственности – это, наверное, разные виды и разные точки давления. Но это зависит не столько от того, как ты хочешь повлиять на человека, сколько от того, скажем так, где у человека больное место. Потому что вызывать к чувству долга к человеку, который очень сильно безалаберный и чувство долга для него незнакомо, довольно глупо, он не поймет тебя, и манипуляция не сработает. Срабатывает манипуляция именно в тех случаях, когда ты давишь на эмоции человека, и ты понимаешь, что эти эмоции для него являются такими триггерными. Ну, то есть, говорить о чувстве долга, допустим, для человека, который очень сильный перфекционист или там трудоголик. Говорить о том, что мы же друзья для человека, у которого там мало друзей, он очень сильно ценен, который, допустим, является, ну, обделенным дружбой человека. Тогда это сработает.
То есть манипуляция – это всегда давление на какие-то негативные эмоции?
Не всегда на негативные. Манипуляция – это давление через эмоции. То есть ты заставляешь человека сделать то, что он не хочет, манипулируя на то, что если он этого не сделает, у него будут очень сильно неприятные эмоции.
И бывает через позитивные эмоции.
Может быть, да.
Была организация, снимала целый этаж, они
вот,
там проводили...
Вот, я как раз про сектантов и подумала.
Да, они там проводили мероприятия, когда дружно призывали к чему-нибудь, выкрикивали лозунги и разные мотивационные речи, кричали, хлопали, в итоге выходили оттуда возбужденными и шли
счастливыми
на работу
в мир.
Поля, да, в мир шли. Не знаю уж, чем они там занимались. Не успел выяснить. Их всех дружно приехало.
Повязали.
Да, несколько
Серьезно
коробков.
Серьезно повязали?
Да. И увезли всех.
Такое тоже, конечно, бывает. Но здесь, опять же, давайте учтем, что вот все люди, которые там были, они все-таки их можно разделить на две части. Тех, кому говорили «приходи, тогда тебе будет хорошо», или которым говорили «если ты не придешь, тебе будет плохо».
Что, в принципе, одно и то же.
Что, в принципе, да, то есть давили-то на разное, то есть принцип кнута и пряника, или, как сейчас говорят в бизнес-среде, морковка спереди, морковка сзади, но принцип-то все равно в одном и том же, в том, что тебя через эмоции заставляет делать то, что тебе, может быть, не очень полезно, не очень нужно, не очень хочется, но приходится.
Вспоминается миф про буриданного осла, конечно, с морковкой спереди, с морковкой сзади, но... Да ладно.
Какая-то странная мотивация для извращенцев.
Ну да, да. Ну вот оно и получается, что манипуляция – это всегда, когда ты делаешь то, что не хочешь. Но при этом очень сильно терзаешь себя очень негативными эмоциями, если вдруг ты отказался. То есть здесь мы сталкиваемся с вопросом вообще, как отказываться от манипуляции-то?
Хорошо, а люди попадают под влияние манипуляции, они же хотят, причем, возможно, не подпасть под влияние манипуляции, а заполучить то, что обещает манипулятор. То есть они сознательно на это идут, и манипулятор
не пользуется. Они вынуждены на это идут. Когда ты сознательно идешь по, не знаю, там, пирсу и прыгаешь в море, чтобы искупаться, это сознательное действие. Когда ты идешь по доске, потому что тебя пираты ведут по доске, чтобы прыгнул в море с корабля под дулом пистолета, это вынужденное действие. Хотя ты сам хочешь прыгнуть в море, потому что не хочешь быть мертвым. Так что на самом деле манипуляция – это когда ты эту узел убираешь меньше.
Но многие же люди как раз ищут их и находят, чтобы найти то общество и получить те эмоции, которые там дают.
Например, как марафон желаний. Люди же нацелены,
сознательно нашли, да. Потому что им обещали благо.
Да, бывает и такое. И вот как раз с сектами манипуляций – это вообще отдельная история, по сути. Но давайте учтем, что человек шел сознательно туда, потому что он из двух зол выбирал меньше. Он туда изначально первый раз пришел, не потому что он чего-то искал. Скорее всего, ему просто посоветовали другие сектанты, друзья его, которые уже попали в секту. Вот. Либо он почувствовал вот эту вынужденность после первого посещения. Потому что человек тоже бежал от, по сути, он не бежал к. У него не было такого, что он стремится к хорошему, он скорее бежал от...
Плохого.
От плохого, да, от одиночества, от безысходности, от разрушенных отношений, если говорить о сектах, где там говорят о женской энергии, женской силе, как заполучить мужчину там с миллионом долларов в кармане. Человек всегда чего-то бежит. Туда идут женщины не потому, что они стремятся найти такого мужчину там и стремятся построить правильные, хорошие отношения. Они бегут, потому что им очень плохо быть одним. Потому что им очень плохо работать на себя и зарабатывать деньги. Потому что им очень плохо, когда у них денег нет. И они хотят найти мужчину, чтобы, с одной стороны, там отношения были, с другой стороны, чтобы денег было много и не работать, чтобы... То есть они бегут от. Они бегут не к тому, что у них и так хорошо, но хочется лучше. Они бегут от того, что им здесь плохо, а хочется хоть что-то поменять.
То есть на такие мероприятия бегут, если плохо и хочется поменять, и не если хочется стать лучше, жить лучше.
Бывает и такое, но тогда возникает обман, когда тебе показывают, ну, как бы как раз в рамках рекламы, mm-hmm. вот автор секты, скажем так, он тебе показывает, как тебе будет хорошо потом, по сути, после его действий. Причем там сам человек честно и определенно знает, что ничего после его тренинга или там секты не поменяется. Тебе он пускает пулю в глаза. Реклама – это, в общем, манипуляция в чистом виде.
Есть ведь достаточно много примеров, когда такие люди, как ни странно, уверены в том, что они после их взаимодействия люди становятся счастливее. Это же опять и есть манипуляция, потому что они не берут в расчет
мнение
тех, на кого они влияют, опираются только на свое собственное. Соответственно, отсюда и рождается манипуляция. Он искренне считает, что он сделал их счастливыми, богатыми и еще какими-то.
Да, это тоже манипуляция, но скорее не то, что он искренне считает, что сделал их, это он искренне считает, что его действия сработают, и если на самом обучении или там на самом вот этом вот посещении, на самой встрече сектантской ему говорят, что ты не прав, и пытаются против него аргументами как-то действовать, он начинает манипулировать, психовать, обижаться или действовать так, чтобы люди все равно делали, как он хочет.
То есть любая манипуляция идет в ход, и они сменяют друг друга, и это, в принципе, получается такой некий винегрет, что сработало, то сработало.
Да, что сработало, то сработало. И как раз люди, которые из сект уходят, или вот с таких встреч, после первой встречи там женской силы женщины туда уходят и больше не приходят, это потому что та манипуляция, которая была применена на этих обучениях, на них просто не повлияла. И они поняли, что, ну, как бы остались в сфере рационального, то есть в эмоции не упали. И в рамках рационального увидели, что это не, там, неэффективно, не работает, или цена не соответствует товару.
Хорошо.
Давай тогда к личности манипулятора. Ну, спасибо, блин, большое, коллеги.
Пожалуйста.
Манипулятора.
Обращайся.
Хорошо. Как же понять, что ты встретил манипулятора, или как отследить, что ты стал манипулятором?
Здесь, наверное, нужно в первую очередь думать о том, насколько ты действуешь под влиянием эмоций своих собственных, или насколько ты стремишься, чтобы другой человек действовал под влиянием эмоций. То есть здесь... Важно, если ты манипулятор сам, ну, как бы, наверное, хорошо, и не все хотят отслеживать, что они манипуляторы, но если ты уже задался таким вопросом, то в первую очередь полезно проанализировать, ну, опыт взаимодействия с людьми, которых ты подозреваешь в том, что они стали жертвой тебя как манипулятора, и подумать, насколько ты учитывал их желания, насколько ты их спрашивал о том, что им хочется, насколько ты вообще считал их равными себе, насколько ты... готов был принять их как равных себе, как партнерская позиция, вот есть такое понятие. То есть наравне быть, как партнер равноправный. Насколько ты не давлел над этим человеком. И также полезно понять, ты вообще хотел, чтобы он те вещи сделал, а он делал то, что ты хотел, или ты пытался договориться с ним и аргументами как-то объяснить, почему тебе было бы полезно, и убеждал его именно рациональными аргументами, фактами какими-то.
Ну, согласись, ведь это очень... крайне сложно убеждать человека, это нужно подбирать слова, это нужно проговаривать эти факты, насколько они действительно убедительны, неубедительны, то есть это целый объемный труд, текст, работа очень колоссальная.
Переговор,
да?
Несколько часов.
Конечно, то есть даже если они будут идти всего 15 минут. 15 минут человек, стоя на сцене, пытаясь что-то рассказать, делая презентацию, очень много тратит на это сил, на самом деле. А манипуляция занимает минуты и крайне мало энергии.
Да.
Дорогой, вынеси мусор. Мне некогда. Ну тогда пусть он.
Хочешь
стоит.
Есть?
Ты же любишь
я
меня.
Я не буду готовить, да.
Ты же любишь борщ.
Вот, видишь, и получается, на это ушло меньше минуты, и не надо объяснять, почему мусор должен стоять здесь или там, и в каком количестве, и как долго. Вопрос в том, что ведь это намного проще все. Манипуляция намного проще.
Да.
И многие к ней прибегают бессознательно, потому что это экономия сил, это быстрота эффекта. Зачем людям кого-то в чем-то пытаться убедить и готовиться к каким-то переговорам?
Ну вот здесь как раз и возникает момент очень важный, когда ты манипулируешь человеком, по сути, достигаешь результата единоразово. Но при этом, как только человек замечает, что ты им сманипулировал, а бывает после первого раза он это замечает, доверие к тебе сразу резко рушится, отношения становятся хуже. Человек тебе перестает верить, и после этого его намного сложнее будет убедить, намного сложнее будет им сманипулировать, потому что, в принципе, он с тобой больше работать не захочет. Это как вот в крупных компаниях, когда проводятся между ними, допустим, какие-то переговоры, одна сторона другой сманипулировала, и как только вторая компания заметила, что была манипуляция, были какие-то там сложные переговоры, в продаже, допустим, товара скорее сманипулировала, чем действительно рассказала о плюсах, минусах и объяснил, чем это будет полезно, подавила на жалость, подавила на чувство, на желание там побольше заработать или попроще жить, то после этого вряд ли второй контракт сможет заключить. Человек никогда с тобой больше не будет работать так же, как работал до манипуляции.
Давай теперь опустимся чуть ниже до семейных отношений. Вкусный борщ, да? Mm-hmm. Наш предыдущий пример. Мне нужна другая плита. Плита куплена, борщ остается на том же уровне. То же самое будет с холодильником там и со всеми остальными.
Не
там,
будет. В том-то и дело, что не будет. То же самое с холодильником. Потому что в следующий раз...
В большинстве случаев люди все-таки идут навстречу друг другу и соглашаются на эти более-менее мелкие манипуляции. Конечно, когда там грозит крахом всех отношений, тогда да, это манипуляция довольно-таки крупная.
Нет, ну давайте представим вот эту ситуацию с плитой. Просто распишем ее чуть подробнее, потому что ты ее как-то коротко описал. Я сейчас вот ее распространю на случай, когда это будет плохо работать. Потому что, по сути, когда у семьи много денег, или, допустим, муж тоже любит готовить, это не такая большая манипуляция. Представим себе, что для того, чтобы купить плиту, там муж не купил себе лыжи, а он любит кататься на лыжах, к примеру. Отказался от лыж, купил плиту, потому что борщ он тоже любит, и жену любит, и посчитал, что очень полезно. И после этого, естественно, количество борща и чистота его готовки, а также там вкус остался на том же уровне, хотя плита была новая, там хорошее качество еды осталось тоже. Он начинает задавать вопросы жене. Почему?
Это будут упреки, а не вопросы.
Это будут вопросы сначала. Сначала, ну, как бы, если он относительно он любит жену, если он ее уважает, если он к ней вообще хорошо относится, он начинает задавать вопросы. Приготовь почаще борщ, потому что редко его готовишь. А вот ты говорила, что будет вкуснее, получилось так же. То есть, ну что, зря плиту тебе купили, нам себе купили. Хотя, опять же, тебе часто, если, допустим, представим ситуацию, которая часто происходит, что в семье жена готовит чаще мужа намного, и поэтому к плите подходит именно жена, и она ее пользователь основной. А муж скорее дополнительный, как на случай пожарить картошку, когда жены дома нет. Или там яичницу на завтрак. И поэтому получается, что после этого жена приходит к мужу и говорит: дорогой, а давай купим хлебопечку. А то мы что в магазине хлеб покупаем? Будем дома готовить? Что ответ, если... Муж уже понял всю эту манипуляцию с плитой, и он ей ответит. Он ответит: знаешь, вот ты плиту у меня выпросила, а ничего не произошло. Нет, хлебопечку мы покупать не будем. И она останется без хлебопечки. Хотя, возможно, хлеб она действительно пекла бы. А вдруг?
Поэтому в семейных отношениях, наверное, важнее именно переговоры, а не манипуляция. Объективно, почему нужна новая плита? Потому что старая. Там-то, 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 там-то.
И не обещаю, что я буду готовить чаще или вкуснее, но старая плита объективно хуже, чем будет новая. У нас есть возможность купить новую плиту, давай купим.
И продадим старую.
И узнаем, будет ли при этом больше вкуснее или нет.
Продадим старую, и на эти деньги купим тебе лыжи.
Старые.
Или что нам важнее? Давай подумаем, не что мне важнее, как жене, а что нам с тобой важнее? Сейчас поменять плиту и готовить вкуснее или там меньше, чтобы подгорала еда, или купить лыжи и кататься с горки, чтобы было комфортнее.
Бегать за зайцами.
И вот получается тогда, что манипуляция, она всегда вредна не тем, что ты быстро получишь эффект, а тем, что как только твою манипуляцию разгадали, ваши отношения резко пойдут на спад. То есть доверие в коллективе или доверие между супругами или между родителями и детьми резко начинает рушиться. Причем рушится намного сильнее, несравнимо с количеством выгоды, полученной за манипуляцию. Поэтому манипулятор обычно, если он прибегает к частой и регулярной манипуляции, по сути, это делает в надежде на то, что его как можно позже раскроют. То есть как можно больше получить профита перед тем, как отношения разломаются. Это как финансовая пирамида. Где ты надеешься, что как можно дольше тебе будут верить, что ты успел нагрести денег, чтобы потом, когда тебе выписали штраф или там посадили в тюрьму, для тебя морально количество денег, заработанных и спрятанных где-нибудь на Каймановых островах, было больше, чем неудобство, которое ты получил, когда пирамида развалилась.
Вот мы подошли к тому, как распознать манипуляцию. То есть отличается она тем, что отсутствием доводов, получается, аргументов.
Давление на эмоции.
Нелогичные доводы.
Обещания.
Да.
Обещания, угрозы, просьбы.
Мольбы.
Мольбы, да. То есть то, что заставляет тебя чувствовать эмоции, которые тебе будут неприятны. Ты стремясь избежать этих эмоций, делаешь то, что тебя просят.
А как же защититься, собственно, от манипуляции в разных сферах жизни, например, дома?
Ну, чтобы защититься от манипуляции, нужно в первую очередь
избавиться от манипулятора.
Ну, не избавиться от манипулятора.
Незаконно. Не надо незаконные варианты обсуждать.
Да, скорее отследить то, что манипулятор сейчас старается с тобой манипулировать, то есть отследить то, вот то, что он сейчас тебе говорит. Это рациональные факты, основанные на объективной реальности, или это желание вызвать у тебя эмоции? То есть чувствуешь ли ты в процессе переговоров эмоции, и если ты чувствуешь какие-то эмоции, вызваны ли они, собственно, фактами, которые тебе не нравятся какими-то? Или это какие-то вот такие вот манипулятивные фразочки? Объективно ли описана ситуация, и не пропущены ли какие-то части в ней? То есть, когда, допустим, жена говорит мужу про плиту, она говорит про то, как он любит борщ, как она, как ему будет вкусно, какая отвратительная старая плита, она не говорит о том, сколько стоит новая плита, не вспоминает о том, насколько часто она, в принципе, этот борщ готовит, который будет вкуснее. То есть, она упускает некоторые факты, которые, по сути, нивелируют, ну, как-то выравнивают.
Преимущество.
Преимущество, да. И вот это манипуляция, потому что здесь происходит сокрытие фактов ради более красивого вида и образа, а более красивый образ должен воздействовать на эмоции.
Мужской пол рациональный, женский эмоциональный, и в большинстве случаев так как бы диалог-то строится именно на этих утверждениях, то есть в плане того, что мужчина хочет услышать какие-то доводы, женщина, в принципе, апеллирует желаниями.
Эмоции – это тоже довод, и желание – это довод. Но нужно не скрывать часть фактов, чтобы не получилось так, что ты стремишься вызвать у собеседника эмоцию тем, что ты показываешь только те факты, которые подтверждают твою точку зрения. Желание – это тоже факт. Если тебе что-то хочется – это факт. Если тебе приятно было бы что-то, это факт. Если ты чувствуешь злость, потому что там каждый раз, когда ты пытаешься зажечь плиту, терподжик не срабатывает, приходится пользоваться спичками, это факт. Ты чувствуешь отражение и злость. Это правда.
И это же можно использовать в аргументах.
Это можно использовать в аргументах, как вот это меня раздражает, я постоянно злюсь и чувствую, испытываю стресс. Это, наверное, как доп-фактор к тому, чтобы купить новую плиту, где электроподжиг будет работать нормально. И чтобы избежать такого, ну, манипуляции в твою сторону, нужно как раз отслеживать эти моменты, отслеживать, какие эмоции ты испытываешь и чувствуешь сейчас, какие чувства у тебя есть, и на что тебя вынуждают, не скрывать ли тебе часть фактов. Если это происходит, то в ответ эти факты приводить просто спокойным и адекватным голосом. Также полезно понимать, тебя сейчас пытаются использовать или тебя воспринимают как личность. Спрашивают ли твое мнение, интересуются ли тем, как тебе хотелось бы. То есть стараются ли партнерскую позицию выстроить, или только говорят о своих собственных желаниях и чего-то требуют. Потому что тогда тебя не изводят до уровня, ну, исполнителя, инструмента. Это тоже манипуляция. Я больше скажу, есть отличный пример, который на самом деле часто многие не осознают. Обида – это не эмоция.
А что это?
Обида – это решение, это манипуляция.
Подожди, это разве манипуляция? Обидеться на кого-то?
Да, обидеться – это всегда манипуляция. Потому что что происходит? Давайте приведу простой пример. Я его читал давно в интернете, мне очень понравился, я его часто использую. Жена приготовила мужу, говорит, что? Борщ.
Конечно, что?
Опять борщ.
Опять борщ приготовила. Приготовила, старалась, купила в магазине, значит, мясо, овощи, все дела, два часа не отходила от плиты, пришел муж с работы, ну вот тебе борщ, налила в тарелочку, садись, кушай, я приготовила. Он пробует, она, как, хорошо? Ну, знаешь, честно говоря, не очень, давай ты борщ больше готовить не будешь. И сразу желание обидеться. Эмоция, она говорит, я обиделась. Как так? Я два часа, значит, готовила у плиты, стояла. Я ради тебя ходила по магазинам, искала лучшее мясо, лучшую картошку. А тебе не понравилось? Все, я для тебя вообще больше ничего готовить не буду, ты отвратительный, плохой, и вот это вот все.
Типичная женщина, а что?
И типичная ситуация, вроде бы. Вроде все логично и нормально. И в данном случае, если так описывать, то обида – это эмоция, с другой стороны. Что по факту произошло? Давайте отбросим эмоции и личности и посмотрим на факты.
Его что, били в прошлый раз, когда он ел борщ? Какая-то негативная реакция идет. Если бы он сказал то, что мне не понравился борщ, потому что там то-то, 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 это было бы одно.
Вот. То есть, а по сути, что он просто не сказал то-то, то-то. Он сказал, мне борщ не понравился, давай ты такой борщ готовить больше не будешь. И адекватной реакцией было бы, что не так в борще. И выясняется, что картошка недоварена и суп пересолен. Хорошо, я запишу в рецепт, что картошку варить нужно больше и соль класть меньше. Все, проблема решена. Таким образом, по сути, для женщины обида – это было решением. Решением показать свои эмоции, показать, как ей не нравится, как ей было неприятно. Вместо того, чтобы решить проблему, она пытается ее раздуть, чтобы сманипулировать мужем, чтобы он извинялся, чтобы он чувствовал себя виноватым. Чтобы он из-за своей вины, по сути, там, не знаю, что-то сделал для нее, извинился, сходил, купил цветы. Или там, не знаю, сказал, извини, дорогая, я тебя люблю, и там чувствовал себя больше виноватым, желание загладить вину. Хотя, по сути, он-то ни в чем не виноват. Он сказал по факту, что ему не понравился суп, потому что суп был невкусный. Невкусный он был по конкретным факторам, которые он может легко вычинить. Что картошки недоварены и соли слишком много. Так же, как когда жена дарит мужу галстук. Это вообще шикарный вариант. Дарит ему два галстука, красный и синий. С утра он собирается на работу и собирается надеть галстук. Наревает красный, тебе что, не понравится синий? Я его специально для тебя выбирал. Наревает синий, та же история про красный. Наревает оба, ты что, дурак? Надевает ни одного, тебе ни один не понравится. Двойная обида. То есть повод обидеться можно найти всегда. И обида, таким образом, это решение. Решение обижаться или решать проблему.
Для меня, как для женщины, это было интересно. Да, я даже сразу представила, что не так с этим борщом. Даже представила ответ, который женщина потом даст. А теперь я скажу, что неправильно в тебе.
Да.
Ты не делаешь то-то, 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 то-то.
Вкус борща у тебя на языке не ощущается? Пересоленного, нет?
Да, это потому что где раньше был твой язык, да? Хорошо. А какие рекомендации, Дима, ты бы дал людям, которые стали жертвами манипуляторов?
Если ты стал жертвой манипулятора и регулярно делаешь то, что не хочешь, первое, чем ты должен задаться этим вопросом, насколько этот человек тебе настолько важен, что ради него ты готов идти против своих собственных желаний. То есть, насколько он тебе ценен. То есть, насколько он много делает для тебя, насколько ты для него много делаешь. Насколько то, что ты для него делаешь, тебе приятно и хочется, или ты вынужден это делать, чтобы избежать негативных эмоций. Насколько другой человек для тебя что-то делает, когда ему не хочется, в ответ на то, что ты делаешь, что ему не хочется. Потому что, в принципе, иногда бывает нормально, когда парень, муж и жена делают что-то, что не всегда им хочется ради другого. Не все подряд делают только ради другого. Тогда это, по сути, отказ от собственной идентичности. Рабство. Ну, отказ от собственной идентичности, собственных желаний, собственного мировоззрения. Это слияние с другим человеком, и такое не очень хорошо, да, можно сказать, очень плохо. Но вот когда вы иногда идете против своих собственных желаний ради того, чтобы сделать другому хорошо, ну, это благодарность. Иногда. Но правильно, когда это происходит в обе стороны. Когда ты периодически так делаешь, ну, и понимаешь, что другой человек периодически так делает, хотя ты знаешь, что ему это не хочется, неприятно или не нужно. И тогда это, в принципе, партнерские отношения, то есть равные. Ну, как у партнера в бизнесе. Вот и здесь нужно в первую очередь подумать о таких отношениях и оценить вот уровень комфорта, эмоциональности, уровень того, насколько часто ты что-то делаешь, потому что стараешься избежать этих неприятных эмоций, насколько другой человек стремится в тебе эти эмоции когда-то вызвать. То есть такие ситуации, если другой человек активный манипулятор, легко вспомнить в недалеком будущем, в недалеком прошлом.
Вспомнить в будущем.
Да, вспомнить в будущем, в недалеком прошлом. Что человек как-то так говорил, что тебе старался вывести на эмоции на негативные. То есть стремился тобой манипулировать, стремился показывать, что он обижен, что он разозлен, что если что-то не сделаешь, то ему будет плохо из-за этого. Или ты себя будешь чувствовать плохо из-за того, что, ну, там, что ты не сделаешь то, что он попросил. Притом он активно намекает, ты же себя потом плохо почувствуешь. Тебе же будет потом неприятно, давай ты сейчас это сделаешь, чтобы потом не чувствовать негативные эмоции. И вот когда ты такой, такие вещи отследил, то есть посидел, подумал и проанализировал отношения, и вот это все увидел, после этого нужно каждый раз при общении с этим человеком из всего, что он говорит, выделять рациональное зерно. То есть он тебе что-то сказал, возьми паузу в секунду, там в две в разговоре, и подумай, что из этого факты и рациональность, а что это его какие-то вот такие вот попытки пробудить в тебе эмоции. Какие факты он не говорит? И спроси о них, если тебе полезно знать эти вещи. Вот когда жена требует себе новую плиту и говорит о том, что вот, ты же любишь так борщ, тебе же очень вкусно, плита же старая так страшно выглядит, она умалчивает, допустим, о цене. Ты понимаешь, что возьми паузу на секунду, подумай, ага, она говорит о этих фактах. При этом факт, что я люблю борщ, да, я люблю. Факт, что плита там страшная и старая, ну, относительно соответствует действительности. И понимая, что она не сказала про цену и не сказала про то, зачем ей эта плита нужна, то есть она договорила о тебе, а не о себе. Следует задать, наверное, те вопросы, на которые она ответ пока тебе не дала. А сколько стоит плита? Ты знаешь ли ты сейчас? Давай пойдем посмотрим там, на сайт в интернете, сколько стоит плита сейчас. Есть ли у нас такие деньги? Второе, хорошо. А если мы поменяем плиту, что изменится конкретно? Да, я люблю борщ. Да, плита страшная, но изменится что? Если новая плита будет готовить точно так же, и борщ будет точно такой же, то как бы для меня-то ничего не изменится, кроме внешней виды плиты, к которой я не подхожу, потому что готовишь ты. Тогда, наверное, должно быть что-то положительное, какие-то изменения.
Давай ее покрасим.
Давай ее покрасим. Давай отнесем ее в ремонт, в конце концов, если очень нужно. Давай, если мы купим новую плиту, то что-то должно измениться. То есть, хорошо, давай подумаем, давай оценим, давай прикинем. Это как вот есть также ситуация, почему многие люди не умеют отказывать. Потому что они не оценивают, насколько тяжело им это будет. Им об этом не говорят, они об этом не думают.
Но если они об этом не думают, их это, наверное, и не волнует.
Ну, бывает не волнует, а бывает просто им об этом не говорят, они об этом не задумываются. А потом уже в процессе думают, ну зачем я опять согласился?
А когда уже поздно, да?
Когда уже делаешь что-то. То есть сначала ты попросили покормить собаку в соседнем городе, потому что кто-то уезжает.
В соседнем городе это уже перебор.
Ну, я там не знаю, ну вот как относительно Екатеринбурга в Пышме. Съездить в Верхнюю Пышму, покормить пару дней, там 2-3 дня собаку, повыгуливать ее, потому что мы уезжаем, ты же наш лучший друг, там некого попросить, давай вот ты поезди. С другой стороны, там есть наверняка кто-то родственник поближе там или друг поближе, но его не попросили, потому что они откажут. А ты не откажешь. Но это вот не говорится о том, что у нас есть поближе люди, но они откажут, а ты нет. И ты сначала соглашаешься, потому что ну, мы же друзья, но я же хочу помочь другу. А потом, когда пару дней съездил в Пышму, понимаешь, нафига я согласился вообще. Меня уже просили там друзья однажды так делать. Я помню, как мне было неприятно. Почему опять соглашаюсь?
Ну, кстати, да. Почему человек ведется на манипуляцию, когда понимает, что это и есть манипуляция, и он не хочет на это вестись?
А он не понимает, что это манипуляция. Он в моменте не хочет вестись. Он в моменте опять чувствует, что если он не сделает это, то друг будет к нему плохо относиться, то ему же несложно, потому что друг уезжает, он не уезжает. То есть ему вот это вот все объясняет. И он чувствует негативные эмоции и стремится от них избавиться. То есть ему намекают, что ты будешь чувствовать себя плохо, если ты нам не поможешь. Тебе будет эмоционально тяжело, ты нас подведешь, мы с тобой будем меньше дружить. То есть показывает ему, как ему будет плохо, если он откажется.
То есть если бы негативный эффект не отсутствовал, то это не было бы манипуляцией. Ну, то есть человек просто согласился, просто ездит, не корит себя за то, что согласился, да, далеко, да, но... Но он так хочет.
Это не было бы такой целевой манипуляцией. Да, если он так хочет, ему так нравится, если ему комфорт по вечерам, если ему приятно, то это не будет такой уж манипуляцией для него. То есть он не будет чувствовать манипуляцию, ему не будет так тяжело. Но тот человек, который так поступил, он попытался манипулировать. То есть тот, который так поступает и ездит в соседний город кормить щенка там и выгуливать его, он не жертва. Но тот, который манипулировал, он манипулятор все равно. Просто инструмент оказался удобный и согласный. То есть инструменту не тяжело, инструменту не сложно, инструмент не чувствует негативных эмоций от этих действий. Повезло. Но манипулятор не думал о том, будет ли он чувствовать эти эмоции или не будет. Вот это плохо.
То есть, если манипулятор не спрашивает твоего мнения обо всем этом, значит, точно
не
манипулирует.
Не спрашивает мнения, не учитывает желания, стремятся изначально сразу своими словами поставить тебя в ситуацию, когда ты чувствуешь, что если ты не сделаешь, тебе будет плохо, это манипуляция.
Последняя, наверное, манипуляция в переговорах. Мы начали обсуждать эту тему в прошлом выпуске, но мне кажется, что до конца мы ее так и не раскрыли, что ли?
Возможно, возможно. Мы в прошлый раз говорили о манипуляции в переговорах и упомянули, что манипуляция – это обратная сторона конструктивных переговоров.
Угу.
Там потому что оказалось, у козырей у одной стороны больше, чем у другой.
Или одна сторона просто решает открыть не все карты и рассказать не о всех нюансах, которые возникнут, когда будет взаимодействие. То есть, допустим, переговоры на работе, переговоры между руководителем и сотрудником, к примеру.
Да, мы от этого и отошли в прошлый раз, когда у работодателя оказалось больше, соответственно, возможностей и точек влияния на работника, а у работника их оказалось не так уж много в отношении работодателя. И тут мы пришли к выводу, что это манипуляции. Тут нас и посетила идея посвятить этому выпуск.
Ну да, то есть работник, он имеет меньше возможности манипулировать работодателем, чем работодатель работником.
Да и вообще, в принципе, договариваться на равных условиях, так как у работодателя все-таки больше
возможностей.
Больше рычагов влияния. Хотя, по сути, у работника есть один очень крупный рычаг влияния, который никогда работодатель не учитывает. Работник может уволиться.
Я знаю достаточно много работодателей, которые так и строят свою систему. Не нравится? Увольняйся. То есть труд человека бесценен в прямом смысле этого слова.
Да, но по сути вот эта фраза «не нравится, увольняйся», она тоже очень манипулятивная. Она значит, что если ты не согласишься с моими условиями, то тогда тебе остается один путь, который тебе не хочется использовать. Поэтому ты вынужден будешь, чтобы туда не пойти, выполнить мои условия.
Ну да.
Потому что большинство людей боится увольняться. А что страшного в том, что ты уволился?
Какое-то время человек окажется без заработка.
Ну вот именно он именно тебе и говорит. Ты не приживёшься время. В других да. компаниях, ты останешься без заработка, это у тебя там такие-то траты.
Говорили еще в выпуске, сейчас бы не соврать какого номера, про абьюз. Абьюз работодателя, да.
Да, абьюз работодателя в том числе. Но с другой стороны, по сути, вот за фразой, что «не нравится, увольняйся», как раз и лежит все вот это под ногой. Не нравится, то увольняйся, живи без денег, помирай с голоду.
А в чем тогда разница между манипулятором и абьюзером? Тогда, получается, мы пришли к тому, что это равнозначные какие-то понятия.
Манипуляция – это техника, которую используют абьюзеры довольно регулярно. Поэтому абьюзер, он часто очень хороший манипулятор. Иногда просто великолепный.
А манипулятор не всегда абьюзер.
Ну, манипулятор не всегда абьюзер, потому что он не всегда стремится именно так вот уничтожить другого человека, заставить его быть рабом или как-то вот унизить его. Он не стремится унизить, он стремится получить выгоду себе. Вот и все. Манипулятор хочет просто, чтобы ему было хорошо.
Ему просто в моменте захотелось новую плиту, и все.
Да-да-да, только плиту.
То есть, по сути, он не стремится другого человека унизить или как-то вот уничтожить. Он стремится получить выгоду себе, ему важен только он просто сам это все. Он не думает о других, о желаниях других, о чувствах других. Для него люди инструменты.
Все-таки неравнозначность работодателя и работника.
Ну а в каком моменте неравнозначность работодателя и работника?
Это две равные стороны, которые заключили трудовой договор.
Но... Человек купил твое время и твои скиллы за определенные деньги. Если ты не согласен с количеством денег, то ты можешь перезаключить договор или пойти другому человеку, которому продать свое время и скиллы за большие деньги. Если работодатель не согласен с твоим количеством скиллов или с тем, что ты тратишь меньшее количество времени, чем обещал, он может расторгнуть договор по собственному желанию. Вот и все.
Это, я думаю, что каждый пусть решает сам для себя.
И давайте говорить честно, да, не все работодатели заморачиваются по этому поводу, но ведь если ты хороший специалист, растешь, развиваешься как эксперт, то есть лучше становишься в своей профессии, глубже ее понимаешь, больше умеешь каких-то вещей делать, более эффективен становишься, то ты легко найдешь работу у такого же аналогичного работодателя, только на более высокой должности и за высшие деньги, а возможно у работодателя и более престижного. И тогда манипуляции работодателя на тебя не сработают. Ты просто скажешь, не нравится, уходи. Ну, хорошо, посмотрю другие варианты и уйду, если что. Идешь и ищешь. А вот почему многие ведутся на манипуляцию, здесь очень легко понять. Здесь есть очень интересный нюанс. Нередко твои скиллы и твои навыки не соответствуют твоей должности, либо ты не настолько хорош, как хотелось бы работодателю. И тогда он говорит, не нравится, уходи, и ты честно понимаешь, что уйдя, ты такую же работу не найдешь. Здесь тебе повезло сюда устроиться по блату, потому что кто-то про тебя кто-то не знал, потому что ты на собеседовании не схитрил. И сейчас ты, по сути, работаешь, боишься потерять место, потому что такого же точно места ты не найдешь.
Все-таки моя работа – это общение с людьми, большинство из них боятся сменить шило на мыло. Но при этом в моменте смены остаться без средств на какой-то момент.
Да.
Потому что сейчас очень много у кого обязательства ипотечные, кредитные и прочее.
Да, согласен. Это очень сильно влияет на благосостояние, различные кредитные обязательства, в том числе и ипотека. И поэтому некоторые люди, им некомфортно менять работу, если у тебя нет, допустим, семьи, где ты можешь временно уволиться и жить на зарплату, там, не знаю, своей второй половинки, там, месяц или два, пока ищешь работу. И с другой стороны...
Полгода, как мы выяснили в твоем первом выпуске.
Да, бывает до полгода. Бывает до полугода, да.
Я вспомнил этот момент, с чего все началось.
Да, месяца 4 примерно, если быть честным. Ну да, где-то около того. Такое случается, но когда у тебя нет такой возможности, когда ты понимаешь, что тебе придется платить ипотеку, а денег на ипотеку у тебя не будет, и тебе срочно никто не даст, тогда, конечно, тебе сложнее увольняться просто в никуда. И правильнее сначала найти другое место, сходить туда на собеседование, потом уволиться и на следующий день выйти на новое место.
Но при этом люди испытывают дискомфорт от того, что соглашаются на манипуляцию, так как не могут сделать это в моменте. Да. И это тоже мы обсуждали, по-моему, да?
Да.
Когда взаимоотношения сотрудника и работодателя сильно портятся. И
да,
они начинают друг другом...
Палки в колеса ставить.
Да. Назовем вместе таким образом.
По сути, ставить друг другу палки в колеса, потому что действительно, если ты уверенно держишь себя, работодатель не привык, чтобы перед ним не присмыкались, или он считает, что он должен быть выше и главнее, а ты стремишься к партнерским отношениям, это создает определенные трудности в коммуникации. На том месте работы, откуда даже если хочешь уйти, то пока нового места не нашел.
Итак, получается, что манипуляция – это часть жизни человека, и так или иначе в любой сфере ты с ней сталкиваешься, иногда и сам немножко манипулируешь, избегая более сложного пути, а именно переговоров. Сегодня мы посвятили выпуск именно этой теме. Помогал нам в этой теме наш добрый знакомый.
Давний добрый знакомый.
Давний добрый знакомый Дмитрий Лысцев. А также в студии была я, Катя.
Я, Саша.
Будем рады вашим комментариям, подпискам и репостам. Если вы вдруг заскучаете, вы можете еще раз прослушать наши предыдущие сезоны. Мы будем только за. До встречи в следующих выпусках.
До свидания.
Все.
Пока-пока.
Будь собой и будь с нами. Ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни. Ну, или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории. А впереди еще море тем. Давай обсудим.